Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио Вера вновь приветствует вас. Сегодня у нас программа «Путь к священству». И в этом часе с нами священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Колымажном дворе. С вами Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Еще раз здравствуйте, отец Андрей.
Еще раз здравствуйте.
Батюшка, на самом деле всю первую часть программы мы говорили о вот этом вот совершенно обезоруживающем вашем вот этом вот каком-то откровении о собственном человеческом естестве и существе души, и каждый, кто слушал нашу программу, я уверена совершенно, в чем-то узнал себя. И вот что хочется спросить. Ведь, отец Андрей, ну, это плоды глубокой внутренней работы. Знать свои слабости, знать свою меру, знать, где тебе нельзя, а где тебе можно, и четко понимать свою, давать себе адекватную оценку, четко понимать свое настоящее состояние. Но все эти ответы человек может найти, наверное, только с миром сердечным. Несмотря на то, что душа и голова его мечется, в сердце обязательно должен быть мир, чтобы тебе это все открылось. Вы могли бы сказать, что вы нашли этот мир внутри церкви, в общении со Христом, в священстве? И это не просто вопрос, знаете, нашли ли вы внутренний мир в церкви? Нет. Это скорее, нашли ли вы некую стабильность вот в этом богообщении, когда вокруг вообще все нестабильно, mm-hmm. есть ли что-то неизменяемое, незыблемое, то, что не меняется и не изменится ни завтра, ни через год, не в зависимости от вашего состояния?
Конечно, безусловно. Конечно, многое прояснилось, но в том-то и дело, ну, как бы не то, что многое открылось или там что-то я много там про себя понял, многое прояснилось. Проясняется ложь, которая меня мутит мое сердце. Ложь, которая мутит мое сердце. Я нечестен по отношению не то, что к другим людям, к себе я нечестен. Потому что я манипулирую, потому что мне нравится. Потому что я хочу сделать вот тот. И я начинаю сводить как бы реальность по отношению к себе. Это отнимает колоссальное количество сердечной энергии, и сердце обесточено. И если оно тревожно, то это значит, ты нечестно живешь просто хотя бы по отношению к самому себе. То есть для меня есть абсолютная вот такая, как сказать, вот такой маркер. Мне тревожно, мне плохо. Значит, я что-то делаю не то. Я начинаю понимать и разбираться, что со мной не то. Значит, опять я где-то солгал, опять я в какую-то манипуляционную систему или других ввел, либо я сам впал в какую-то штуку, потому что мне там приятно, что меня там любят, или же какие-то будут какие-то другие какие-то бонусы в жизни. Собственно говоря, я вот пришел к тому, что к очень простому выводу, опять же говорю, что это прояснилось, надо быть честным человеком по отношению к себе. Поэтому и это есть грешник, потому что грешник честен по отношению к себе. Ты можешь быть каким угодно человеком, ты должен быть честен, потому что как потому что? Потому что есть совесть, а совесть – это зов Бога, это сам Бог, который внутри нас, да, и он взывает, его правда взывает. Ну, так надо быть нечестным. Если ты будешь вот в этом, да, то ты можешь, ну, как бы, я, наверное, научился переживать тревоги, да, я научился переживать уныние. Ведь святые отцы говорят, что, например, вот уныние, ну, чаще всего оно от бесов, да, и мы свое уныние должны просто не замечать, как-то очень спокойно проходить. Вот монахи делают очень простые какие-то дела, да, там чёточки вяжут или там что-нибудь такое прям, очень такой незамысловатый труд, который может отвлечь человека от этого.
Не думать в этот момент.
Но они как бы проживают, как бы не замечая этого. Но очевидно, я не то что говорю, что, типа, я научился так жить, отнюдь нет, но я как бы знаю, что вот сейчас вот просто нужно пережить, потому что это просто нужно пережить. И могу это пережить, потому что вроде бы все с сердцем-то ничего, потому что я не лгу и не участвую в той истории. И, может, я где-нибудь там накосячил, где-нибудь там налажал, да, согрешил. Но у меня есть возможность покаяться, сказать, рассказать в исповеди или просто помолиться, если это происходит. Поэтому в каких-то периодах, когда нам нужно перетерпеть, у нас мы спасаемся только этими периодами. Когда мы терпим, мы являем свою веру. Потому что, когда нам плохо, мы в Богу доверяем. Мне плохо, я тебя не вижу, я тебя не знаю, но я иду так, как ты мне сказал, потому что ты мне явил себя. У меня есть опыт моего, нашего с тобой касания. Мы знаем, друг, я знаю тебя, потому что ты узнал меня, увидел. И поэтому мне плохо, я ничего не понимаю, но я иду. Но я иду, только я не мечусь. Потому что что мне метаться-то? Я все знаю про себя, я все знаю про себя, что сердце спокойно, я могу просто это пережить, переждать, мужественно все это дело снести. А если жизнь захламлена этой ложью бесконечной, ведь мы же очень многие истории, вот так вот современный человек, здесь нужно сказать то-то, здесь нужно это сказать, здесь нужно идти против совести, здесь вот. И это замутняет сердце, и мы уже не понимаем, почему нам тревожно, и мы не понимаем, что это такое с нами происходит.
Отец Андрей, вот хотела про это спросить, у вас на приходе и около него очень много классных, я не побоюсь этого слова, проектов, объединяющих людей, привлекающих людей, такая общинная, здоровая общинная жизнь, как мне показалось, вблизи я это сейчас рассматриваю. И знаете, отец Андрей, ну а как? Ты общаешься с большим количеством очень разных людей. И, может быть, то, что вы называете манипуляцией, может быть, это грамотное выстраивание коммуникаций? Где вот эта граница? Я ни в коем случае не вас пытаюсь переубедить, я сама хочу понять.
Для меня
где
тоже,
вот эта грань?
Да, для меня этот вопрос, ну, пожалуй, самый насущный. Спасибо, Кира, что вы его задали. Вот это и есть моя духовная жизнь. Вот
понять,
это и есть моя,
понять,
вот это рубеж, боевой рубеж моей духовной жизни. Я понимаю, где я, а где я вот вхожу в какой-то образ или начинаю манипулировать. И, ну, конечно же, ну, безусловно, ну, спасает честность и откровенность, потому что, ну, пример, знаете, вот такой самый простой элементарный вопрос. Пример, вот мне что-то нужно от другого человека. Я вот, к примеру, прихожу и говорю, ты знаешь, вот такая штука, ты, понимаю, что-то так холодно, мне плохо, там что-то такое. Он спрашивает, что ж тебе плохо? Да нет, все хорошо, все нормально, но все-таки плохо. Так что ж плохо-то тебе? Ну вот плохо то-то, понимаю, вот я думал про Достоевского, там то-то. А, про Достоевского.
Это мы с
Костей. А оказывается, ты не ел просто, или там тебе там просто не хватает денег на квартиру, а ты боишься, мы гордецы все, боимся как бы сказать элементарную вещь. Если человек перед тобой стоит, ты говоришь, слушай, помоги мне, у меня нету там денег. И за этой честностью, да, которую ты так вот предлагаешь, это вот уже все очень героический, с одной стороны, поступка, с другой стороны, очень человечный. Она касается человека, который стоит рядом с тобой. И он откликается именно на эту честность, а не на то, как ты его манипулировал. Он, может быть, и согласится, ты, может, обладаешь определенной хитростью, чтобы как бы свести, вывести на свое, и человек, уже сделал, но...
И не понял, как.
И не понял, как, и какая-то досада, какая-то непонятность. А здесь ты даешь возможность человеку проявить свою человечность. Ты просто говоришь прямой какой-то вопрос, и он, ну, как бы, ему будет радостно помочь, потому что сердце другому радостно открыться, если на твою раскрытость, на твою честность. И поэтому, конечно, в этих, во всех отношениях, да, у нас всего много там. Вот. Ну, я вот предполагаю, что здесь прям нужно белое называть белое, черное называть черным, и быть очень простым, и не бояться в сложности и такой нагроможденности, да, не сложности в смысле какой-то там высоты или там, вот человек слушает, а нагроможденности вот человеческого сердца, да, современного человека, вот как раз вот это единственный, наверное, подход. Ну, конечно, если мы будем рубить правду с другой стороны, это никуда не годится. Но можно же помолчать и переждать. Правильно? Когда вдруг какой-то шквал, какая-то история. Но этот вопрос, это как раз, это неразрешимый вопрос, это решаемый вопрос. Это один из тех вопросов, который никогда не должен разрешиться. Потому что мы, если мы живем, мы как бы мы же призваны действовать в Боге, да, мы должны восходить к любви, как бы, то есть мы ее не можем стяжать, и мы ее стяжаем, и тем самым мы живем. Поэтому вот эти вопросы, они неразрешаемые, они решаемые всегда, но неразрешаемые. И то, как ты в напряжении разрешения этих вопросов живешь, это и есть ты.
Мне так о многом хочется спросить, очень, и, там буквально едва ли не каждому слову. Да. Очень много интересного вы говорите, столько тем открывается. Только не могу промолчать, у меня просто были случаи, когда... Вот правильно говорят психологи, у нас тоже в эфире говорили, что разница между манипуляцией и просьбой проходит по открытости. Когда ты говоришь, слушай, что-то как-то у вас тут... прохладно, как-то что-то прям я уже не могу. Это манипуляция.
Откройте окошко. Да выпей уже чай. Сейчас мы тебя нальём.
Закройте окошко, пожалуйста. Вот это не манипуляция, это просьба. При этом я, к сожалению, я думаю, что каждый знает, встречал людей, которые достаточно беспардонно вторгаются к тебе в личное пространство с фразой «помоги мне, пожалуйста». Ты должен, я прошу тебя о помощи. Вроде фраза открытая, честная, правильная, но это та же манипуляция, только через такое вот...
Конечно, это та же самая манипуляция.
Да, да. Я уже хочу...
Если бы я сманипулировал на своей честности.
Да, да, да.
Ты должен отреагировать, ты же христианин.
Да, да, да,
именно.
Да, в продолжение того, что насколько все сложно и нерешаемо, а вот это каждый раз какой-то диалог сердец. Это вот спасибо вам за эти слова, эти мысли. Я же хочу про Петра Наумовича спросить. Фоменко, еще особенно потому, что вы начали об этом говорить, еще и потому что. Мы, и вы об этом говорили в интервью своих прежних, тоже как-то в контексте вашего прихода к вере и в будущем к священству, к тому, что для вас, на самом деле, как я, по крайней мере, это услышал, вот учеба на курсе у Петра Наумовича и работа в театре, вот в этом коллективе сплоченном в мастерской, в каком-то смысле было, ну, тоже неким таким зоной безопасности от, там, от внешнего мира, как это особый микроклимат там был, который вы дорого ценили, высоко ценили тогда. Вот и о Петре Наумовиче расскажите, пожалуйста, как вы. Что он для вас, как учитель, по-человечески, не только профессионально?
Ну да, вот, Кость, знаете, вот такая вот история. Тут тоже один какой-то умный человек говорил по поводу природы наших воспоминаний. То есть мы воспоминаем наше первое слово, сказанное на событие. Мы не помним, что мы чувствовали, но то, как мы его первый раз выразили, мы, грубо говоря, возвращаемся к этим словам. Поэтому я, конечно, могу рассказать эту историю, которую я рассказывал много-много и рассказываю много-много раз, но по большому счету вот остается только одно – явление, ну, явление человека. Вот просто удивление на том, что есть другой, существует другой человек, его какая-то бесконечная глубина. О том, как мы жили, я тогда ничего не ценил. Мы ничего не ценим, потому что есть и есть, ну, как бы, вот и есть, да. Я начинаю ценить, ну, как бы, наверное, только, ну, как бы, ну, вот сейчас, ну, по большому счету это сейчас, как и с любой, как, это тавтология, как и с любой любовью, да. Вот я, мы живем там с матушкой, там, сколько уже, там, 25 лет. Я только сейчас вдруг, я вдруг понимаю, что, вообще, что это за явление такое. Вот только сейчас, как бы, и поэтому возникает, как чувство оживает, и оживает общение, появляются новые шутки, какие-то потролливания друг на другом, да, дети еще, они включаются в эту игру. То есть это момент изумления, который никогда не остановится. И поэтому вот Петр Иванович Фоменко – это... Какой-то, это какая-то, ну, вот в моей жизни мне повезло, вот мне вот были такие учителя. Просто это человек, это другой человек, это явление другого человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Колмажном дворе, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот вы сейчас продолжите, надеюсь, про Петра Наумовича и рассказывать. Я вот какой, ну, такой поворот, если угодно, предложил бы. Он очень глубокий человек, мы это знаем, мы это видим по его спектаклям, а вы еще с ним общались, и вы об этом рассказываете тоже сейчас. Я думаю, что режиссер тоже умеет что-то сказать, подсказать, напутствовать. Я вот помню, что один из ведущих актеров театра «Линком» рассказывал у нас в программе про то, как артистов перед спектаклем так вот напутствовал, скажем так, Марк Нулевич Захаров. Он дал какие-то советы, ну, там, по роли, по работе, там, по ремеслу, а в конце говорил, а вообще... Забудьте все, что я вам сказал, играйте, как Бог подскажет. И вот этот мой собеседник говорил, что эта фраза, как Бог подскажет, для Захарова была не фигурой речи, в нем чувствовалось, в этой фразе чувствовалось для того человека, который это воспринимал, что действительно вот это есть, и Господь подсказывает в какие-то моменты. И вот уже потом для моего собеседника это было неким важным воспоминанием и опытом просто о вере, о Боге, о жизни. Я не предлагаю вам вспоминать, как напутствовал Петр Наумович, не параллели проводить, но вот было что-то в этом смысле в нем такое, может быть, для вас удивительное, поражающее, и в плане веры в том числе?
Фома, он делал какие-то очень странные спектакли. Он делал, это всегда была мелодрама. Это была всегда самая такая квашеная какая-то человеческая история, неказистая, и он существовал на уровне водевиля. Это вот прям вот слезы, поэтому это гротеск, это вот все такая какая-то вся эта история. Он как бы, и так же он и думал, он жил в мире вот таком. Это мир был, это мир... Как бы он не то, что там верил в Бога, или там у него какая-то была идея Бога, он жил в Божьем мире, в человеческом мире, и он ценил любовь, он был чрезвычайно любвеобильный и имел возможность дар ее дарить. Это был очень веселый человек, радостный, настоящий хулиган, настоящий. Вот, это бы, потому что если там взять его какую-то жизнь с точки зрения там какого-то, это, знаете, в кавычках, благочестия, да, о чем он говорит, это был очень живой чел такой, который, я помню, как-то мы были, там на какие-то гастроли было в Бордо, а там был такой праздник Божеле, молодого вина.
Божеле Ново.
Да, Божеле Ново, да. Это был очаровательный город, это было октябрь, был такой на весь город, весь город Бордо, что уже звучит романтично, упал туман. И у нас должна быть огромная была быть репетиция. Но поскольку был праздник нового вина, никакой репетиции не было, он просто мог себе позволить это накануне, просто вот как напутствовал Марк Захаров. Вот так вот напутствовал Фоменко. Он мог себе позволить сделать серьезный человеческий жест, который вообще не касался театра. Потому что то, что он был, режиссер, был режиссером, он был явлением, человек. Во-первых, он был музыкант, он закончил там музыкальное училище. Он был педагог, это человек был очень серьезно оснащен. Он нашел выражение своего темперамента в этой игре, да, которую мы знаем по театрам. То есть это такое выражение живости духа. Я не знаю, что он там делал в спектакле, у него не было никакой истории, философии или там концепта. Это не концептуальный режиссер, хотя он там работал у Акимова, и знаешь, такой авангард, он там Маяковского ставил, это было высоко и мощно. Но он не концептуалист, он не идеолог, он не мыслителен, так как мы видим таких высоколобых режиссеров, хотя и лоб у него был высокий, но тем не менее, он был как раз вот стихия игры, стихии жизни, стихии театра, и вот это для него как-то сходилось воедино. Он был человек живой, поэтому стихийный. Поэтому вот это чудо мне в нем поразило. Знаете, это вот мне сейчас вдруг приехал, он из Хабаровска, он видел вдруг Амур текущий. Огромная река, мутная, с колоссальным каким-то течением. Ты прям видишь, сколько воды сейчас за одну секунду проходит мимо тебя. Там какой-то кораблик, какая-то баржа, которую нужно было развернуться, стала разворачиваться где-то за километры три, чтобы ее отнесло этим течением. Это просто песчинка какая-то, но стихия поражает. И это и ты не можешь понять, что такое там город что-то. Ну, ты как бы человек говорит, я не понимаю, почему меня тянуло, знаете, на эту реку. И вот на Фоменко тянуло смотреть, это была стихия. И ты со своим этим человеческим представлением, и театр сам, само дело этого театра, это была как какая-то щепочка, это было абсолютно неважно. Как в каждой, в любом человеческом явлении, предмет, который собрал, он не является важным. И в этом есть настоящее христианство. Вот в этом мы собрались ради чего-то очень большого и мощного. Мы никак не могли это соорганизовать, это невозможно было определить, поэтому мы занимались театром и какой-то вот историей воплощения вот того, что нас собрало. Но мы театром-то не занимались, как он не занимался театром, он просто был. Он просто не мог быть вне театра, потому что это была единственная его стихия. Как выражать вот это бурлящее, кипучее, хулиганское, ну, я не знаю еще какие эпитеты и какие еще определения для его такой стремнины настоящего стихийного вот этого человеческого таланта. Он просто был. Вот ему повезло, что он сошелся в этом, в этой эпохе сошелся, в эпохе шестидесятников, в этого, у нас сейчас всякие, там же был КВН, да, вот там был и студенческий театр, где он сидел, начал. То есть его как-то дух очень был молод, и он как бы нашел очень правильное, как бы родился в нужное время, когда он как бы мог состояться в этом странном празднике, да, который вдруг тогда возник. Вот мы живем теперь не в празднике, а он как-то мог сформироваться в этом празднике. И это единственное, что он нам подарил. Он сказал, что жизнь прекрасна. И это единственное, что может подарить один человек другому человеку. И тот, кто это дарит, тот учитель. А кто нет, тот профессионал, режиссер, там все чего угодно, священники, там, духовные отцы, это все здорово, все прекрасно. Но вот это явление жизни, если кто-то дает другому человеку, вот это учитель, вот это духовный отец. Конечно, он не мой духовный отец, безусловно, все не так, это нельзя смешивать.
Не так буквально.
Не буквально, нельзя смешивать, но, безусловно, учитель с большой буквы, великий человек, и счастье, что я увидел эту стихию.
Отец Андрей, вы оставили профессию актера, тем не менее, но не называете театр языческим капищем, а профессию актера деструктивной и разрушительной. И у вас огромное количество людей творческих профессий, актеров, режиссеров окрамляются. Это не секрет, это знают все. И, в общем-то, да, и что тут скрывать? И я хочу вот что вас спросить. Есть ли вещи, которые вы принципиально никогда не рекомендуете делать актеру? Вот да. Есть ли какие-то маячки, которые нельзя переступать? Вот вы, которые были там, а теперь вы священнослужитель, и вы можете помочь тем, которые там, вот сейчас, внутри этого процесса.
Да, это очень на самом деле все сводится, если идет некое такое обсуждение дел насущных, да, там решение каких-то вопросов, там, связанных непосредственно с профессией, то я как бы так вот стараюсь обратить внимание, что это веселое, озорное действие. Играть. Это никакое там не служение. Какое служение? Я вот во все это не верю вообще ни во что. Это ерунда какая-то. Это веселая, азартная игра. Я не могу, я пошел в театр, мне там не понравилось, я пришел в другой, я шел в спектакль тот-то, я не могу участвовать в этом сериале. Слушай, брат, если тебе не нравится играть, не играй. Это очень просто. Тебе не нравится играть, не играй. Вот тебе перестало нравиться играть в песочнице, садись на велосипед. Ну вот это на таком уровне, вот и это никогда не, это очень заметно, кому нравится играть, кто хороший артист, а хороший артист это тот, которому нравится играть, а кому не нравится играть, кто хорошо играет, а кто плохо играет, вот очевидно, ну вот как бы, наверное, мой некий там опыт, бэкграунд и сегодняшнее как бы понимание, видение ситуации, я вот как-то пытаюсь сводить вот эту всю эту сложность вот именно к очень простым базовым историям. И главное, ведь таких артистов крайне мало, которые просто любят играть. Вот прям вот такие вот просто нравятся. Я видел, ну, таких, ну, не знаю, ну, нет, слава богу, мне как посчастливилось, да, я даже там как-то там был с ними, видел, как это происходит. Но это крайне редкое явление.
Отец Андрей, ну, просто играть. А как ты будешь просто играть Базарова? Как ты будешь играть Раскольникова? Вот. Это сейчас вот самое, что напрашивается в первом ряду, да? Ты же все равно должен быть на надрыве. Ты же не можешь пойти отыграть, выйти и пойти там, я не знаю, с собакой гулять в парке. Ну, может, в принципе, и можешь. Но все равно у тебя есть какой-то надрыв внутренний, вот иначе ты не сможешь.
Вот в том-то и дело, что вот и в этом, наверное, как-то есть вот дар некого такого фоменковского такой школы, что ли, так сказать. Школа, она сразу же как-то возникает после смерти, она как-то увековечивается. Вот именно легкости происходящего и сам факт какой-то блестящей игры. Вот, которые, может быть, ну да, там, может быть, какие-то сложные истории, они глубокие, но этот спектакль – это очень хорошее, устроенное произведение, оно прекрасно само по себе, его игра доставляет колоссальное удовольствие, а он когда там действительно человек, который выстраивал каждый шорох, каждое движение, каждый там, у нас были специальные там звуковые репетиции, он с музыкальным образованием, вкусом выстраивал часами не то что музыкальную партитуру, там как, где, что должна быть музыка, а как она заходит, как она одно перетекает в другое, где громче, где тише, это он тратил колоссальное количество времени на саму форму, и форма была блестящая, она была блестящая во всех отношениях. Она блестяще сделана профессионалом, она была действительно блестящей, потому что она была сама по себе радостное явление. Он делал продукт, это здорово сделать хорошую вещь. Это радостная история и очень человечная. Это не сложность там какая-то должна быть, там что-то такое, а вот сам продукт должен быть классным, он должен быть, ну, как бы, и он был занят этим, ему было это занятно делать до конца. И это первое. А с другой стороны, он был при всем при этом как-то каким-то очень легким человеком. Я помню, мы кого-то делали какой-то спектакль, и я что-то пришел к нему и говорю: вот, мне кажется, это персонаж что-то, то-то, то-то, то-то. Я вдруг понимаю, что я говорю это не тому человеку. Он смотрит на меня, типа: Андрюш, ты что, с ума сошел? Все же гораздо проще. Просто... Да, Господи, да повернись ты здесь и сделай так, как я тебе говорю. Поверь, это нормально все. Ну, как бы он, я увидел просто недоумение в глазах, типа я куда-то тут так глубоко куда-то копнул куда-то. Он этим, вот таким театром, вот он не занимался. Вот театром, ну да, хорошо, есть театр переживания, есть театр представления. Он занимался театром представления. Мы все показывали за ним. И драматизм выражался в такой в остроте такого плюса было, да, это было всегда как бы там, где должно быть было там как-то грустно, тяжело и умно, да, это выражалось каким-то очень ярким жестом на уровне какого-то знака, да, поэтому как бы он родом все-таки из авангарда, поэтому это как-то выражалось как-то вот так вот, как-то знаково, да, он мог дать хорошую метафору горю, ну зачем же ему вдаваться в горе, он мог ее изобразить, поэтому сама метафора работала, символ сам работал. Он был жив, и он нес в себе то, что как бы он должен символы открывать, понимаете? Ну, например, вот есть икона, да, вот есть икона. Опять же, ни в коем случае, мы не сравниваем два этих мира, ни в коем случае. Но вот есть икона. Икона – это символ, да, перевод, мост из одной реальности в другую. И икона, есть иконы мироточивые, да, но она не обязана быть мироточивой иконой, она икона просто потому, что она икона, а все что остальное, ну, как бы есть какая-то таинственная жизнь, да, которой мы даже к ней прикасаться не будем, мы не знаем, почему мироточат иконы, но икона есть икона, и самая плохая икона, там, взятая где-нибудь, написанная на картонке или там подарена на каким-то маленьким календариком, она иногда ставится в самую жуткую какую-то ситуацию в своей жизни, в самую тяжелую. Именно почему-то эта икона ставится, вдруг так как-то повезло, да, или там тебя в кошельке ты ее забыл, там в каких-то там, да, она вот тебя с тобой есть. И ты молишься ей, и она работает как символ, она это есть проводник. И тебе не нужно иметь с собой ввозить Троицу Андрея Рублева, чтобы верить в Бога. И то же самое и здесь, наверное, с искусством-то. Но не, надо явить символ. А ведь символ может человек, который все-таки он что-то знает про эту реальность и что-то знает про другую реальность. То есть он может явить адекватный символ. Но это и есть художник, который являет адекватный символ.
Вот вы и ответили на вопрос вот. О том, как связаны фигуры Петра Наумовича Фоменко, вера в Бога, его наставничество, в этом смысле его примеры и жизнь.
На этот ответ, да.
Да, и радость, которая в итоге очень как-то здорово, вот у нас да. Это так вот слово «жизнь», мне кажется, лейтмотив всей программы сегодняшней. И это очень здорово. Спасибо огромное. Это жизнь в противопоставлении мертвым схемам.
Да, все именно так.
Каким-то заранее нами самими придуманным
это
шаблоном.
Странное чудо бытия и откровения, то, что мы вообще есть. Вот это великое чудо.
Да.
Вот это великое чудо.
Священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Коломажном дворе, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за эту беседу. У микрофонов была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
До свидания. Спасибо огромное.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.